Hare.
Omavyanadhirandasya yananjana shavakaya chakshurudhitamila tasmai shri gurave namaha shri chaitanya manovishtam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamahyam dati svadantikam vandeham shri guru shri yudapadakamalam shri guru vaishnavanshcha Shri Rupam Sagrajaram Sagranam Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanam Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radham Krishna Padam Sagranam Larita Shri Vishakhavaditamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jajakpate Govisha Govidhikanta Radhakanta Namostute Tata Kanchana Kodandire Tadhe Vandhamishvari Vrishavanu Sutevevi Pranamami Narikriye Panchakava Karudyascha Kripa Sindhu Vyadevacha Paditanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasa Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Ajanu Amita Bujo Kanakavarato Sankirtana
Спасибо вам большое за то, что вы все приехали сюда. Я очень рад вас всех видеть. У нас сегодня будет больше или меньше степени неформальная встреча. Но, тем не менее, в качестве некой предисловия к нашей встрече я хотел бы сказать о том, что будет происходить завтра, о панче самскаре, и то, каким образом мы должны готовить себя к этой церемонии. Потому что в зависимости от того, насколько мы подготовимся правильно к ней, она пройдет больше или меньше степени успешно. Я расскажу какое-то время об этом, а потом, если у вас есть какие-то вопросы, я хотел бы, чтобы вы заранее думали над ними. Буду готов ответить на них. Мне также хотелось бы, чтобы вы все познакомились. Не знаю, будет у нас время сегодня или нет для этого. Мне хотелось представить каждого, и, по крайней мере, завтра воспользуюсь этой возможностью. Посмотрим, как оно пойдет. Церемония, которую мы будем проходить завтра, называется Панча Самскара. Разумеется, некоторые из вас будут получать только 3 из 5 самскар, большая часть. Всего лишь несколько человек получат все 5 самскар за это. Но тем не менее, очень важно понять, что имеется в виду под этим. Самскары, мы знаем, это обряд или ритуал. И другое изначальное значение слова самскара. Сам значит совершенный, кара значит отпечаток. Кара значит некое воздействие. Самскара в этом смысле означает впечатление, которое остается у человека. Глубокий отпечаток. Обряды, которые существуют в разных религиях. А любая религия представляет собой некую совокупность обрядов. предназначены для того, чтобы оставить какой-то след в нашей душе, чтобы поменять наше сердце. В конце концов, смысл слова самскара, самскара также значит слепок. И смысл самскара заключается в том, чтобы исправить уродство нашей души. К сожалению, с течением времени, благодаря нашему нахождению в царстве материальной природы, наша душа приобрела дефект. Совершенно изначально, а духовная природа совершенна. Совершенная духовная душа, искорка Бога, созданная по образу и подобию Бога, слепок Бога, превратилась в то, что мы собой представляем. Я не буду описывать подробно все. Нет смысла, мы все знаем. Она превратилась вместо своей изначальной сварупы, изначальной духовной формы, исполненной бесконечной красоты. Сварупа, от которой даже Кришна приходит в восторг. Когда Кришна видит живые существа в духовном мире, приходит восторг. Мы превратились в то, что мы собой представляем сейчас. Свою сварупу мы применяли на курупу. Курупа значит уродливая форма материального мира. Имеется в виду не только наше тело, и даже не столько наше тело, сколько наш ум, и наше сердце, наше сознание, то, что можно назвать душой в общеупотребительном смысле этого слова. Все это приобрело дефекты или отпечатки, которые наложило на нас общение с материей. В материальном мире мы общаемся с очень многими людьми, далекими от совершенства. В материальном мире мы общаемся с различными качествами материальной природы, такими как страсть и невежество, постоянно. И все это накладывает отпечаток на нас. Самскара или обряд в любой религии предназначена для того, чтобы выправить душу. Как скульптор, когда он делает какую-то скульптуру или лепит ее из пластилина, он должен создать прекрасную форму. И самскара, суть самскары заключается именно в этом, в том, чтобы начать этот процесс сотворения прекрасной духовной формы человека. И в этом, в сущности, важность того, что будет с нами завтра. Завтра может начаться процесс воссоздания нашей духовной формы. А может не начаться. Все зависит от нас с вами. От вас в данной ситуации. От меня тоже, конечно, все зависит. Но по большей части все зависит от вас. Иначе говоря, завтра начинается процесс нашего возвращения в духовный мир или нашего возвращения к своей изначальной духовной природе. И как этот процесс происходит, это наука. И это не такая простая вещь, потому что вернуться в духовный мир очень сложно. Вернуться в духовный мир – это простая вещь. Но это возможно, и мне хотелось проставить некоторые вехи на этом пути. Была Деви Бушина. Я буду в основном рассказывать о двух произведениях. О Прамее Ратнавали была Деви Бушина. Восьмой Прамей, где он описывает, собственно, процесс преображения человека. И статья Бхактивинода Такура, которая называется «Панча Самскара», которая объясняет процесс инициации. Санатана Госвами Пари Бхактивиласи приводит цитату из Нарада Панчаратны, где где дикша или инициация сравнивается с алхимическим процессом. Алхимия, мы знаем, что это за лженаука. Да? Это лженаука, которая должна научить превращать обычный металл в золото. И древние люди владели секретами этой науки. И в частности, инициация имеет тот же самый смысл. Она должна превратить наши с вами души, наше сознание, наше сердце, изъеденное ржавчиной, материальный гунт страсти и невежества, в чисто золотое сердце. С золота начинается процесс размягчение нашего сердца. Сначала сердце, которое состоит из железа, тадашмашарам, как говорит Шримад-Бхагаватам, Шукадева Госвами, что сердце наше заковано в железную броню. Причем, если просто в железное, то железо ржавое. Сначала мы его должны превратить в золото. И потом постепенно разжижать это золото в состоянии нектара. И завтра этот процесс начнется, и в Прамее Ратнавали Баладе Видьябхушана объясняет первые условия этого процесса. Первое, что человек должен сделать, чтобы этот процесс начался. Послушайте очень внимательно, потому что все непростая вещь. Он говорит, сатсева гуру сева ча, дева бхавена чет бхавена, дадайша бхагават бхакти, лабьяте Наньятхафлачит. Очень простой санскрит. Любой человек, который хоть чуть-чуть знает санскрит, все понят наверняка. Сатсева гуру севача дева бавена чет бавет. Бавет – повелительное наклонение. Должно стать. Что должно стать? Наше отношение. Наше отношение к кому? К вайшнавам и гуру. Мы должны служить вайшнавам, сатсева. И гуру сева, служить своему духовному учителю, как дева бадена. В настроении так, как будто бы они являются Богом. Это первое, самое главное условие, которое человек должен исполнить. Он должен смотреть на других вайшнавов, он должен смотреть на своего духовного учителя, как на Бога, относиться к нему как к Богу, и к ним как к Богу, и служить им как Богу. Дадайся, Бхагават Бхактир. Благодаря этому человек обретет бхакти. И только благодаря этому. Лабьяте наньятхафлачит. Нет никакого другого пути обрести бхакти. Никакого другого способа, никакого другого метода обрести бхакти нет. Секрет бхакти начинается с этого. Я должен посмотреть на вайшнавов, которые находятся вокруг меня. И прежде всего на великих вайшнавов, но не только. Я должен посмотреть на своего духовного учителя, как на Бога. И на них я должен репетировать свои отношения с Богом. У меня нет другого способа научиться правильно относиться к Богу, кроме как потренировавшись на кроликах, которыми в данном конкретном случае являются гуру и вайшнава. Мы не сможем в противном случае обрести правильное настроение. Собственно, Баладе Видьябхушана объясняет процесс бхакти, а восьмая пранея – это бхакти, процесс преображения души, с этих слов практически. И он объясняет, что значит служить вайшнавам как гуру, цитирует Тайтири Упанишады. Атитхи Дева Бхава. Тайтири Упанишад говорит, что кто должен стать для нас Богом? Атитхи. Атитхи – это кто?
Незваный гость.
Да. Не просто гость, а незваный гость, совершенно верно. По-русски говорится, что незваный гость хуже татарин.
Лучше.
Ну или лучше, не важно. В санскрите говорится, что незваный гость – это Бог. Незваный гость – это сам Бог, который постучался нам в дверь. И в зависимости от того, как мы его примем, от этого, собственно, зависит отношение наших Бога. Гостя нужно воспринимать как Бога. Вайшнава, который постучался к нам в дверь, нужно воспринимать как Бога. И чтобы подтвердить эти слова, Баладе Видьябхушана цитирует знаменитый стих из седьмой песни Шримад-Бхагаватам. Nai sammati stavat puru pramangri, sprisate narta padamoya data, mahiya sam padara jobhishekam, iskincha nanam, nabrinite yavat. Где Прохлад Махарадж говорит, что мы должны сделать абишек. Какой абишек сделать? Да, падараджа. Из пыли со стоп преданных. Мои яшам падараджа абишек. Для чего? Анартха апагама. Для того, чтобы устранить с нашего пути препятствия. Единственный способ устранить с нашего пути препятствия, который у нас есть уже, и препятствием этим, первым препятствием является что? Наше собственное тело. Тело, которое проникнуто страстью невежества. Тело в основном состоит из страсти невежества. Там практически ничего благостного нет. В основном там страсти невежества. Анартха апагама, чтобы устранить это, для того, чтобы достичь этой цели, для того, чтобы, как говорит Прохлад Махарадж, для того, чтобы у человека появилась склонность к Богу. Найсам на эшам мати стават уру крамангри. Для того, чтобы у нас появилась склонность к лотосным стопам уру крамы. Господа, которого прославляют Священное Писание. Чтобы у нас появилось желание им служить. Единственный способ – это взять пыль с лотосных стоп Вайшнава и сделать абишек себе. Другого способа нет, иначе склонности не появятся, препятствия будут нам мешать. У нас будет тысячу причин, чтобы не думать о Боге, чтобы не беспокоиться о Боге, чтобы предоставить Бога самому себе. В конце концов, не маленький, обойдется без нас. У нас будет очень много предлогов. Единственный способ – человек должен найти Вайшнава, хватить его за стол и соскребать с них пыль до тех пор, пока не хватит, чтобы делать абишек. Это не значит буквально, но это значит, что мы должны служить Вайшнаву. Служение пыли с лотосных стоп Вайшнава означает, что мы должны стараться делать что-то. Делать что-то, что ему нужно. И дальше это объяснял первое, сатсева, каким образом нужно служить Вайшнавам. И второе, Баладева Видьябхушана объясняет гуру сева. И он говорит, что дева бавена гуру сева ядха тайтирия. Также в Тайтирии Упанишад приводится иллюстрация этого момента, когда в Тайтирии Упанишад приказывает нам ачарья дева бава. Ачарья должен восприниматься нами как кто? Я прошу прощения за эти слова, но я повторяю слова Священного Писания. Для дальнейшего подтверждения этого цитирует Шритасватару Упанишад. Мы все знаем эти слова из Шритасватару Упанишад. Ясьядеве, парабхактир, ядхадеве, тадхагуру. Асьяйте катитах ярта пракасате махатма. Что смысл веры открывается только той великой душе, которая имеет бхакти по отношению к Богу и по отношению к Гуру. Ятхадеве датхагуру. У кого бхакти или преданность по отношению к Гуру ничуть не меньше по интенсивности, чем бхакти или преданность по отношению к Богу. Это утверждение Шритасватара Упанишад. Шритасватара Упанишад, не только Шритасватара Упанишад, Катха Упанишад, двух Упанишад повторяется один и тот же стих. Эти Упанишады говорят, ты поймешь сокровенный смысл, ты поймешь духовные процессы, ты поймешь природу духа. И смысл всего того, что сказано здесь в Упанишаде. А там сказано очень много важных вещей, да? Только тогда, когда у тебя будет преданность по отношению к духовному учителю. Когда ты будешь воспринимать его всерьез. И потом Баладева Видьябхушана цитирует самый знаменитый стих из Шримад-Бхагаватам, который дает определение духовного учителя. Тасмат гуру прападетаджи гьясу шри юттама сабде паричанишна там брахман юпасама шрадама. Если ты хочешь достичь освобождения, ты должен найти гуру. И ты должен принять прибежище его лотосных стоп. Джигьясу шри юттама. Если ты хочешь высшего блага в этой жизни, если ты хочешь понять, в чем заключается высшее благо. И дальше дается определение духовного учителя, сабде паричанишна там. Духовный учитель должен уметь рассеять сомнения. Это первая обязанность или первое качество. Если у нас есть сомнения, то мы должны обратиться к духовному учителю, и он должен обладать способностью рассеять наши сомнения. Так. И у него должен быть духовный опыт. Еще одну вещь, которую должен нам дать духовный учитель, это вкус. Он должен уметь рассеять наши сомнения и дать нам вкус или счастье духовной жизни. И когда мы находим такого духовного учителя, то тогда мы должны принять полностью прибежище у них. И дальше Шримад Бхагаватам утверждает то же самое, что к духовному учителю нужно относиться с тем же почтением, как к самому Богу. И, собственно, с этого момента начинается панча самскара, потому что самскара или обряд, который будет проходиться, в очень сильной степени зависит от установленных отношений между учеником и учителем. То, что завтра произойдет или должно произойти, в очень сильной степени зависит от того, насколько правильно выстроены эти отношения. И сейчас я буду говорить о самом обряде, или о самом самскаре, о самом смысле, а не самскаре. И при этом буду просить вас думать, готовы вы этот обряд принять или нет. Еще не поздно. Есть еще шанс. Бхактивинода Такур описывает эту систему панча самскара, которая описана в Панчаратре, и которую изначально применяют последователи Бхагават-бхакти, люди, поклоняющиеся единому Богу. Которые, в общем-то, даже не следуют ведическому пути, а следуют пути Панчаратры. Шри Сампрадаю применяют, Мадва Сампрадаю применяют, Гауди Сампрадаю. Во всех вайшнавских сампрадаях применяется та же самая система панча самскары. И Бхактивинода Такур объясняет, что можно принять это внешне. Что человек может просто сделать эту самскару на теле. Но смысла не будет. Что когда мы принимаем эту самскару, самскара завтра начнется, в сущности, процесс самскары – это некий процесс, растянутый во времени. В Падма-пуране говорится, что когда человек достигает совершенства в этих пяти самскарах, иначе говоря, это процесс, который растянут во времени, он становится Маха-бхагаватой, становится великим преданным. И становясь великим преданным, он достигает Бога. Начиная описание панча самскары, как Бхактивинода Такур, так и Баладеви Дьябушина в премьере Навали, где они описывают эту панча самскару, они объясняют славу панча самскары. Послушайте внимательно. Атапта панча самскаро лабда дивиди бхактита сакшат критья харитасья дамни нитям прамодате. Если человек принимает панча самскару, только после того, как он принял панча самскару, авапта панча самскару, лабда двивида бхактита, в этом случае он обретает возможность приобщиться к двум видам бхакти. Две вида бхакти. Какие это два вида бхакти?
Вайди и
Рананду. Что есть бхакти, которая регулируется жесткими правилами священных писаний, есть рага, бхакти, которая регулируется в нашем сердце. Но и в том, и в другом случае человек должен получать панча-самскару. И в том, и в другом случае невозможно обойти панча-самскару. И дальше. Сакшат критя харим тасья, дамни нитьям прамодате. Такой человек, сакшат критя харим, что он обретает? Да. Он обретает даршан самого Господа Хари. Какой человек сможет обрести даршан самого Господа Хари? Дамни нитьям прамодате. Что еще с ним случается? Дамни нитьям прамодате. Он вечно возвращается в дам, и что он там делает? Прамодате. Прамодате. Радуется. Он обретает вечное счастье в духовном мире. Это результат панча-самскары. Результатом панча-самскары, еще раз, является то, что человек получает квалификацию для того, чтобы заниматься двумя формами преданного служения. И в результате этого он может получить хари-даршан, непосредственный даршан самого Господа, и он возвращается в вечный духовный мир. Это то, что должно прийти к нам в результате нашей панча-самскары. И панча-самскара, как следует из самого названия, состоит из пяти разделов. Тапа, пундра, нама, мантра и яга. И Бхактивинода Тхакур говорит, что человек может принимать это внешне. Например, тапа или пундра, тилака. Наносит он тилаку на свое тело. Но на самом деле, когда мы будем заниматься этой самскарой, а еще раз, самскара — это вещь, которая растянута во времени. Нам потребуется время для того, чтобы достичь совершенства в этих самскарах. Какие составляющие нашего организма должны быть задействованы? Тело?
Ум? Речь.
Тело, ум и душа. Когда мы наносим тилаку, на что нужно наносить тилаку? Давайте проверим, насколько вы усвоили этот урок.
На 13 мест.
Тело, нужно наносить тилаку на тело, если на что?
На
ум и на душу. Когда мы повторяем святое имя, кто должно повторять святое имя?
Тело,
ум и душа. Когда мы повторяем мантру, что должно повторять на мантру? Тело, ум и душа. А все эти три составляющие должны быть задействованы. Обряд должен совершаться не только на теле. Если только тело получает обряд, а ум не меняется, и душа наша не меняется, то значит, что мы не достигнем совершенства во всем. Это первый урок. Так. И теперь я буду рассказывать вслед за Бхактивинодом Тхакуром смысл этого всего. Смысл тапы, смысл пундры, смысл намы, мантры, яги. Простой смысл. Очень простой. Тапа. Что значит тапа?
Жар.
Жар, аскеза. Тапа значит также клеймо. Традиционно вайшнавов, которые получали посвящение в Панчаратна Сампрадая, клеймили. Потому что в конце концов Бог он кто?
Пастух,
правильно. А пастухи что со своим стадом делают? Их клеймят. Пастух клеймит свое стадо, чтобы стадо не потерялось, правильно? Чтобы оно не заблудилось, чтобы оно не отбилось куда-то от стада. И традиционно обряд был очень простой. У Господа в правой руке что находится? А в левой руке что находится?
Раковина.
В левой руке у него раковина, в правой руке у него чакра. И чакра символизирует время, чакра символизирует солнце. Раковина символизирует пространство и звук, в пространстве находящийся. Мы живем в материальном времени и материальном пространстве, правильно? И это основная проблема. Мы живем в пределах материального времени, в пределах материального пространства. Так? Теперь, когда мы намереваемся вернуться к Богу, это означает, что мы покидаем что? Материальное время и материальное пространство. Соответственно, на правом плече у вайшнавов выжигали символ чакры, на левом плече символ лап прахами. И мантру, которую читали при этом, просили, чтобы в тапу, а тапу, как правильно сказали, тапу значит жар или огонь, чтобы сам Господь или сила Господа вошла в огонь, чтобы энергия Господа вошла непосредственно в огонь, потому что в конце концов жар огня – это энергия кого? Энергия Бога. Это изначальная энергия самого Бога. И, соответственно, вместе с этим жаром, чтобы у человека остался отпечаток, и произносили мантру, когда ставили отпечаток чакры, то говорили «О чакра! О Сударшина чакра, прекрасный на вид! Ярче тысячи солнц свети и освещай мой путь, чтобы я не потерялся здесь, чтобы я не заблудился, чтобы путь мой стал ясен, чтобы путь меня привел в конце концов к Богу». Это мантра, которую повторяли, когда ставили этот знак, знак чакры. И когда ставили знак раковины, то повторяли другую мантру, о панчаджане, раковина Господа. Пусть твой звук отгоняет грехи от моего сердца. Когда Кришна дует в раковину панчаджане, то что случается? Говорится, что да, сердца демонов трепещут, а у жен демонов случаются выкидыши. Они не выдерживают этого звука. Этот звук, духовный звук, звук Ом, которым звучит раковина Господа, а в соответствии с этой мантрой должен отогнать от нас склонность к греху. Склонность к греху по-прежнему сидит в нашем сердце. И мы призываем на себя силу раковины Господа, которая должна защитить нас от греха, и силу Сударшина чакры, которая должна нам указать путь. Это две вещи, о которых мы должны помнить, потому что путь состоит именно в этом. Но Бхактивинода Такура объясняет более глубокий смысл тапы или тапа самскары. Он объясняет более глубокий, более сокровенный смысл тапы самскары, где он объясняет, что в сущности тапа, с которой начинается наша духовная жизнь, заключается в том, что человек должен раскаиваться. Этот жар тапы или жар аскезы. Наша аскеза, она заключается именно в этом, в покаянии. И теперь я скажу вещь, над которой я предложу вам подумать. Обычно человек приходит в сознание Кришны не от хорошей жизни. Практически никогда люди не приходят от того, что они были слишком уж счастливы. У человека в той или иной степени должно случиться некое разочарование. Разочарование в иллюзии материального мира. И материальный мир манил меня счастьем, приманкой счастья. Материальный мир обещал, что ты будешь счастлив. Вот-вот, еще немножко, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Так, давай, напрягись еще чуть-чуть. И ты получишь эту заветное счастье. После, ну, первый раз, ладно, обманули, второй раз, хорошо, третий раз человек начинает задумываться. Как правило, человек приходит, становится на духовный путь, когда он до какой-то степени разочаровался в иллюзиях материального мира и разочаровался в своих способах обретения счастья. Это очень важное разочарование, потому что у каждого из нас есть представление о том, как мне добиться счастья. И если я достаточно разумен, я понимаю, что я пользовался этими методами обретения счастья, тем не менее счастливым не стал, то у меня возникают некие сомнения. Я начинаю раскаиваться в том, что я пытался вырвать счастье, пытался так или иначе добиться этого счастья, но пользовался при этом неправильными методами. У кого-то из вас было такое ощущение, что я что-то не так делал? Не там я счастье искал. Не тем я занимался в этом мире. Не было там счастья, где я думал, что оно есть. Это называется раскаяние или покаяние. Когда человек осматривает свою предыдущую жизнь и думает, что-то там было не так, что-то было не то. А недостаточно сильно, недостаточно интенсивно я искал духовного счастья. Человек становится на духовный путь именно в этом состоянии сознания. Бхактивинода Такур и Баладеви Дьябушина оба объясняют одну вещь. Прежде всего Бхактивинода Такур. Они говорят, что когда человек приходит на духовный путь в этом состоянии, и он принимает духовного учителя, это первый шаг, который мы сделали. Я искал счастье, я не нашел счастья. Тасмат гуру пропадента, джигьясам швею тама. Если я хочу найти высшего настоящего блага, я должен найти духовного учителя. Я нашел духовного учителя. Дальше что со мной должно произойти? Дальше я должен стать, я должен вернуться к своей предыдущей жизни. Бхактивинода Такур говорит, дальше я должен раскаиваться еще больше. Бхактивинода Такур объясняет смысл испытательного срока. Я подозреваю, что в 13 вопросах или даже 35 вопросах, которые все задавали, этот вопрос не задавался. Но на самом деле это самый важный вопрос. Что, собственно, определяет мою готовность принять духовного учителя по-настоящему? Сначала я прихожу его и принимаю его предварительно. Дальше он должен меня испытывать. В чем должно заключаться это испытание? Испытание должно заключаться в том, насколько я действительно серьезно настроен идти до конца. Насколько у меня внутри горит этот огонь тапы. Насколько я действительно хочу покончить с материальным миром и с его второсортными, третьесортными и другими наслаждениями. Насколько я решительно настроен. Говорится, что в этот испытательный срок, когда человек готовит себя к инициации, он должен совершать тапу. Он должен каяться. Он должен каяться. Я боюсь произнести это слово, потому что оно очень христианское какое-то. А мы все вайшнавы, нам не в чем каяться. Помню, я сам когда-то очень гордо говорил, вы там все каетесь, ясное дело, потому что вы... А нам не в чем каяться. У нас и так все хорошо. Бхактивинода Такур говорит, что смысл подготовки посвящения заключается именно в этом, потому что человек кается. Тапа – это раскаяние. Тапа – раскаяние тем, что я делал. Не обязательно в какой-то там прошлой жизни, не обязательно до того, как я стал преданным. Даже то, что я делал, когда я стал преданным, так сказать, официально. Когда я обманывал сам себя, обманывал других. Без этой тапы, без искреннего отношения. А это первая самскара.
Первая самскара, которая у нас должна быть, это мы должны заплакать от того, что, в общем-то, ничего у меня нет. И даже особенно желания вернуться к Кришне нет. В общем-то, мне и так хорошо, но немножко страшно, потому что много тут всего неприятного есть. Но если бы не это, вполне можно было бы тут оставаться. Это первая самскара, в которой, еще раз, завтра этот процесс, вернее, он должен был начаться еще раньше, но завтра должен быть определенный этап на этом пути, но не означает, что он должен закончиться на этом. Мы должны продолжать это делать в течение всей своей практики преданного служения. Бхактивинода Такур поет в Шаранагати. Амара Дживанам Сада Папирата. Нагига Пуньера Леша. У меня ничего, ничего за душой нет, никакого благочестия нет. Иногда мы думаем, это он просто притворяется. Так? Он великий ачарья, он просто притворяется. Амара Дживанам Сада Папирата. Он просто для нас поет, Шиламе это самое. Он не для нас поет, он чувствует так. Его совершенство в тапе заключается в том, что он чувствует это. И чем дальше мы идем по духовному пути, тем острее у нас должно быть становиться это чувство несовершенства наше. Говорится, что люди, которые достигли совершенства, их ощущение собственного несовершенства в тысячи, миллионы раз острее, чем у людей, которые несовершенны, но думают, что они совершенны. Конечно, начинающий преданный, он думает, что он совершенный, что ему не в чем каяться, что он уже две недели мясо не ест. А яйца вообще с детства не любил. Наверное, это духовный опыт из прошлой жизни. Когда мне в детском саду давали лук, я его выбрасывал. Это моя глубокая самскара духовная. Человек должен каяться. Тапа значит. Я должен понимать, я несовершенный. Несмотря на то, что я столько услышал всего, я по-прежнему пытаюсь найти счастье в каких-то глупостях своих собственных. По-прежнему я не пытаюсь поменять себя. Иначе сердце человека не будет меняться, если у нас не будет этого настроения. Это в высшей степени важная самскара, с которой духовный путь начинается. И вторая самскара. И в Падмапуране есть интересный стих, где описывается Каништа Адхикари. Там говорится, что Каништа Адхикари – это человек, у которого первые две самскары есть – тапа и пунта. И нам говорится, что когда человек принял эти первые две самскары, это самое начало духовного пути, то он начинает кланяться всем вайшнавам. Он начинает, у него сердце в такой степени тает, он видит вокруг меня, и он видит всех остальных вокруг себя, как выше, чем я. Тапа в этом заключается, в том, что я не горжусь своей праведностью, своими мнимыми достижениями, еще чем-то. Каждого я вижу выше, чем я. Я думаю, Господи Боже мой, что я тут делаю в обществе этих замечательных людей? Как я вообще попался? Они все искренние меня, все глубже меня, все серьезнее меня. И я тут по недоразумению нахожусь, по их милости. Это тапа. Я еще раз говорю, еще не поздно передумать. И вторая самскара называется пундра. Пундра или урдва-пундра. Урдва-пундра значит, пундра значит тилок. И урдва-пундра значит, есть два вида пундры. Два вида тилоки есть. Три пундра и урдва-пундра. Три пундра это что за пундра такая?
Шивайти.
Да, шивайти. Три пундра. Три линии. А урдва-пундра это что за пундра? Вайшнавская тилака, которая направлена вверх. И тилака не означает, что мы там просто поставили на своем теле тилу. Еще раз, на чем нужно ставить тело, куда мы ставим тело?
В душе.
И что значит ставить тилоку на теле? Ладно, мы научились. Я помню, когда первый раз приехала группа первых русских паломников, возвышенных преданных, вся Индия ждала возвышенных преданных из России. Все знали об их подвигах, об их великих делах. А проблема в том, что никто тогда тилоку не мог носить. 60 человек из России приехали, никто не знал, как тилоку носить. И одного великого вайшнава застали на том, что он плевал себе на руку, потом звонил тилоку и ставил в 12 местах очищающий знак. Тундра означает, что означает этот обряд. Очень важная вещь. А что такое тилока? Что такое тилока? Да, тилока – это либо храм Господа, либо стопы Господа. Либо стоп, отпечатки стоп Господа мы ставим на своем теле. Есть две концепции тилоки, и то, и другое правильно. Либо это храм самого Господа, храм 12 различных воплощений Нараяны. Так. А есть 12 воплощений Нараяны, вьюха. В литературе Панчаратны описывается эта концепция вьюхи. То, что Господь Нараяна распространяет себя в первую вьюху, которая состоит, первую четвервьюху, которая состоит из кого? Из Васудевы? По порядку, пожалуйста. Так. Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха. Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха. И потом говорится, что каждый из этих, из этой первой четвертьюхи, откуда, собственно, берутся эти имена, которые мы произносим, когда наносим тилоку, каждый из этих четырех членов первой четвертьюхи распространяет себя еще в три. Из Васудевы получается кто? Из Васудевы получается Кешава, Нараяна, Мандва. Из Санкаршаны получается кто? Говинда, Вишну и Мадхусудана. Так, из Прадюмны получается кто? Тривикрама, Вамана. Сидара. Сидара, три. И, наконец, из Анируды получается кто? Исикеша, Падманава и Дамадара. С трудом. На самом деле это по-другому эта церемония называется ньясой. Ньяса означает соотнесение частей своего тела с как бы каждой части нашего тела, она принадлежит. Наше тело является вселенной в миниатюре. Это микрокосмос или вселенная в миниатюре. И, соответственно, подобно тому, как в космосе, в духовном мире, различные сферы вселенной, ими управляют различные экспансии Господа Нараяны. Точно так же различные части нашего тела, они принадлежат им. И мы, соответственно, строим 12 храмов на своем теле. Но Бхактивинода Тхакура опять объясняет, что это всего лишь внешнее понимание Урдва Пунтры. Какой внутренний смысл Урдва Пунтры? В чем суть Урдва Пунтры? В чем суть этой самскары? На что я должен медитировать, когда я наношу на себя эти 12 тилок? В чем должно быть совершенство моей тилоки? В том, что она у меня очень красивая. В чем должно быть совершенство моей тилоки?
Но не только на теле.
Бхактивинода Тхакура объясняет, что пундра, он говорит, он восклицает с восклицательным знаком, он говорит, что пундра значит сияние. Пундра значит свет. Урдва Пундра, Ну, если по-другому можно сказать, это урдвагати. Это высшая цель, цель, которая ведет вверх. Когда я наношу на своем теле эти тилоки, направленные вверх, я должен понимать, я хочу идти вверх, я не хочу идти вниз. Я должен в каком-то смысле вытягивать себя. Что значит нанести тилоку на свой ум? Когда я наношу тилоку на свой ум, это значит, что я должен понимать, я хочу куда? Туда. Да, Саулис, правильно. Туда я хочу. Туда. Я не хочу деградировать. Я не хочу всего этого дурацкого, материального, деградирующего общения. Я хочу идти вверх, я хочу развиваться духовно. Счастье мое в том, чтобы общаться с духовными людьми, чтобы обрести духовную природу свою, чтобы восстановить свою духовную природу полностью. В этом смысл нанесения тилоки. Я хочу идти вверх, я не хочу идти вниз. Кто хочет идти вверх? Кому иногда хочется идти вниз? Совершенство этой самскары заключается в том, что я так или иначе стремлюсь туда вверх, вытягиваю себя, как барон Мюнхгаузен, шику из болота материальной жизни. Стремлюсь туда вверх, утверждаю этот вектор своей жизни. И когда мне уже перестанет хотеться идти вниз, я достиг совершенства. Когда мне иногда хочется идти вверх, когда иногда вниз, а когда никуда не хочется идти, иногда, я еще не достиг совершенства. Некоторым людям не хочется идти вниз, но и вверх тоже не хочется идти. Им достаточно находиться там, где они сейчас находятся. В этом суть этой самскары, урдва-пундры, которую мы наносим. И это самое начало. С этого, собственно, начинается наша баджана-крия, наше очищение нежелательных вещей, нежелательных вещей в нашем сердце. Теперь следующее самскара называется как?
Нама.
И что значит нама? Имя. И какой смысл складывается в эту следующую самскару? Да. Следующий самскара – это святое имя, которое мы повторяем, с которым мы роднимся, которое мы должны стараться очищать, повторяя ее как можно более правильно. И это имя, которое мы получаем во время самскары, которое несет в себе приставку «дас» или «даси». Что значит «слуга»? Следующая самскара. Возвращаясь к двум первым, Бхактинат Такур объясняет, что две первые самскары. Первая самскара – это мое отторжение материального мира. А вторая самскара – это моя привязанность к Кришне. Когда две этих самскары утверждены в моем сердце, два этих настроения утвердили в сердце, я смогу повторять святое имя правильно. Только в этом случае. Я не смогу никогда святое имя повторять чисто, если я не утвердился в этих двух первых настроениях. И для того, чтобы я повторял святое имя чисто, чистое святое имя начинается с того, что я начинаю отождествлять себя с кем? Кем я начинаю себя считать? Слугой. Душой, да. Душа по природе своей слуга. Я слуга. Я должен служить, я должен отдавать, я должен радовать других, я должен делать что-то для других, я должен делать что-то, в конце концов, для Кришны. Поэтому мы получаем эти имена. И смысл этой самскары в том, чтобы утвердиться в этом настроении. Я слуга. Все, выхода нет, я слуга. Меня зовут как?
Дас.
Меня зовут Шри Говинда Прабху. Опять же, возвращаясь к... И, кстати говоря, герой этой истории тот же самый, что и герой ведущей истории, разводившийся в своих собственных слюнях. Однажды он прославился тем, что однажды он позвонил и сказал,
Это такой-то и такой-то Прабху говорит, можно мне такого-то и такого-то дас.
Есть некое различие. Когда я получаю эту самскару, смысл этой самскары в том, что я дас, и я остаюсь дасом во всех обстоятельствах, во всех ситуациях. Для себя я всегда слуга. Для себя я никогда не господин. Никогда, ни в каких ситуациях. Я дас, дас, дас. Саньяси носят звучные титулы, там, харач, или там, кто еще. С вами, что значит господин Госвами. Но при этом они все равно являются дасами. Они Бхакти Вайбхава с вами. Подписывается. Даса. Эйси Бхакти Вайбхава. Даса. Всегда остаемся слугами. Во всех ситуациях нашей жизни. И в этом смысле этой самскары. Чтобы научиться, чем она так важна, чтобы научиться, чтобы наше имя напоминало мне всегда, что я слуга, и я слугой остаюсь вечно. Причем вечный слуга, вечного господина. И поэтому мы получаем имена Господа Чайтанья, Господа Кришны, чтобы отождествить себя с этим служением, которое протекает в вечность. И следующий самскар – это мантра. И как по-вашему, какая самскара из всех пяти является самой главной? Молодые Видьявушина и Бхактивинод Тхакур в один голос говорят одно и то же. Они говорят, что мантра самскара является самой главной. В каком-то смысле это противоречие для нас, потому что мы привыкли считать, что имя и святое имя является самым главным, и что мантра, которую мы получаем во время второй инициации, может быть не так важна. А завтра будет всего несколько человек получать вторую инициацию, 3-4 человека, 4. Может быть, 5. Бхактинат Такур говорит, мантра самскара самое главное. Почему? Давайте с вами подумаем, что в чем смысл мантры. Потому что в какой-то момент многим из вас нужно будет получать мантру. И это не автоматический процесс. Для того, чтобы получить мантру или второе посвящение, дикшу, человек должен действительно достичь совершенства или, по крайней мере, приблизиться, поработать над первыми тремя самскарами или первыми четырьмя самскарами. Почему мантра так важна? Что представляет собой мантра? Кто знает, что представляет собой мантра? А? Как устроена мантра? Любые мантры, все мантры устроены по одному и тому же принципу. Как устроена мантра? Сначала идет что? Биджа. Сначала идет биджа. Пранава Омкара, или Кама Биджа, или еще какая-то биджа. Ом, Клим, Шрим. Много разных мантр, много разных бидж бывает. Так, которые содержат в себе семя всей мантры. Потом что идет? А? Потом идет святое имя. В каком падеже идет святое имя? Потом идет имя Бога. Но в каком падеже идет? Кто знает? Дати. Кому? Ом Кришная Намаха. Ом Васудевая Намаха. И потом идет что? Намаха. Намаха что значит? Я предаюсь, я кланяюсь, а что значит буквально? Намаха. Намаха. Не мое. Не мое. Ом Кришная Намаха. Что это значит?
Все Кришна.
Все Кришна. Все его. Ом Кришная Намаха. Это определенное в мантре проявлено определенное движение или определенный вектор. Не мое, нет моего ложного эго, не я здесь торжествую в этом мире, не я. Ему, или он вишнавенамахата, ему я должен отдавать все. Ему все принадлежит. Кришне все принадлежит. Я здесь только распоряжаюсь чем-то. Он мне дал, он может в любой момент взять. Если хочешь, я хочу, чтобы у меня, чтобы я мог этим в течение какого-то времени распоряжаться. Я должен его отдавать, я должен признать, то, что все принадлежит ему. Мантра самскара. Почему мантра самскара так важна? Почему так важно правильно принимать мантру? Почему? Как по-вашему? Что она объясняет человеку? Я уже стал слугой, но при этом я еще, может быть, не очень хорошо понял. Мантра объясняет, кому я должен служить, кому я должен отдавать. Мантра очень четко проставляет этот вектор. И Бхактивинода Такур говорит, что человек может понять вкус святого имени только когда? Только тогда, когда он повторяет мантру. И под мантрой не имеется в виду махмантра, а имеется в виду дикша мантра. Что вкус святого имени раскрывается человеку, когда он повторяет дикша мантру. И повторяя дикша мантру правильно, он может привести свое сознание в правильное настроение, и тогда святое имя будет раскрываться перед ним в большей степени. В этом смысл второго посвящения или мантры. И, наконец, у нас осталась последняя самскара. Если вы еще живы, если вы еще готовы слушать дальше, то последняя самскара называется яга. И что такое яга? Да, яга значит божество, яга значит шаладам шива, яга значит арча виграха, яга значит арчана. Она зачем нужна? Бхактивинода Такур говорит, что даже если человек четыре самскары делает правильно, но не занимается пятой самскарой, он все равно не вернется к Богу. Я тебя планирую. Человек должен поклоняться божеству. Почему?
Кришна.
А?
Очищает от мая.
Да. Санатна Рупа знает. Потому что мы находимся в царстве материи. Царство материи значит, что в любой момент мы что сможем сделать с вами?
Упасть.
Можем в любой момент упасть. Мы слишком тесно соприкасаемся с материей, слишком привыкли к материальному общению. В любой момент нас подстерегают какие-то опасности. И именно поэтому мы не будем полностью защищены, если мы не научимся правильно общаться с материей. Что значит яга, самскара, чему учит нас поклонение божеству? Поклонение божеству учит нас правильно общаться с материей, задействовать все в служении Кришне, всю материю. Они учат нас, как все в материи, все наши чувства, все остальное задействовать в служении Кришне. И рано утром мы встаем, приходим к божеству, там, напоминаем себе о том, что самсара даванала лига лоха, я горел в этом лесном пожаре. Меня сжигали страсти, меня сжигали какие-то вещи. Духовный учитель пришел как в океан милости, и он пролил на меня это духовное знание, которое сделало меня счастливее в этом мире. И с этого начинается наше утро, с этого начинается наша практика. Мы учимся жить в материи, при этом не пачкаться в материи. Находиться в океане материального мира и не мочиться водой материальной энергии. В этом смысл этой пятой самскары, которую мы тоже должны учиться в течение всего времени. И в этом суть панчи самскары. Духовный учитель объясняет все это. Духовный учитель обязан объяснить все это. Духовный учитель должен объяснить смысл духовной практики, в том, чтобы человек практиковал ее верно. Тогда, если человек будет практиковать ее правильно, он будет получать ответ. Он будет получать счастье, он будет получать радость, он будет общаться с Кришной, даже на самых первых этапах. Кто хочет быть счастливым?
Вива Вивананда!
Человек должен получить посвящение. Не получив посвящение, он должен следовать этому очень серьезно. И он будет счастлив, в этом нет никаких сомнений. Он будет абсолютно полностью счастливым. Будет просто таким счастливым, что просто люди не будут верить, что такие счастливые могут быть. Не бывают таких счастливых людей. Он будет счастливым. Для этого надо делать. Для этого человек должен идти на эти пути. И в этом, собственно, суть. И если человек делает все это, то тогда полное совершенство человек достигает с помощью святого имени. И Баладеви Дьявушин заканчивает эту главу про Навали именно этими словами. Он говорит, что да, сейчас прочту последний стих и закончу на этом. Он говорит дальше, что после этого человек должен тщательнейшим образом избегать вести оскорблений святого имени. Таша нама апарадам сту яттантах паривраджает. Он должен полностью отбросить все оскорбления святого имени. Потому что самскары в конце концов подготавливают нас к новому главу. Тому, как повторять святое имя правильно. И дальше последний стих из этой главы, из Прамея Ратнавали, он звучит таким образом. Он говорит, что чистое преданное служение, с помощью которого человек может достичь Кришны. А каждый человек может достичь Кришны. Каждый человек должен достичь Кришны. Более того, каждый человек достигнет Кришны. Если он получит панчи самскары, как описано здесь. Так? И дальше он говорит, что когда... И что это хорошо, и что это самое главное. Но дальше он говорит, что если к этому примешивается дух отречения, и если человек изучает священные писания, то он очень быстро достигает результата. Результат приходит быстро, если он делает это. Но даже если он не делает это, он просто повторяет святое имя и помнит об этих пяти самскарах, этого достаточно. Результат придет, может быть, не так быстро, но он обязательно придет к нему. Так. В этом суть, это самое основное. Есть пять вещей, которых мы должны помнить. Принимая посвящение в Гауди, Вайшнава Сампрадая, это не дешевые вещи. Это никогда не дешевые вещи. Некоторые люди делают это очень дешево. Но они думают, вот мне одна женщина рассказала, пришла, говорит, я, говорит, вот решила принять посвящение. Но мне сказали, нужно идти там к такому Махараджу, в параллельной организации. Он всем дает. Я, говорит, побежала, что-то там мне не дали. То есть Махарадж не приехал. Люди иногда думают, чем Искон хорош? И Махарадж установил принципы. И это принципы не дешевые. Так. Не нужно гнаться за какой-то вот этой дурацкой формальностью. Нет никакого смысла в дурацких формальностях. Дурацкие формальности нас не спасут. Дурацкие формальности не дадут нам Кришну. Мы должны принять все это очень серьезно. Это самскара. Это то, каким образом мы работаем над своим сердцем. То, каким образом мы изнутри исправляем себя. С помощью духовного учителя. Духовный учитель помогает нам. На каждом шагу, каждый день. Он учит нас, ведет нас по этому пути. Вот. Но если мы сделаем это, то тогда да, тогда будет результат. Если мы просто будем делать это как формальность, нет никакого результата формальности. Или даже если есть, Бхактивинода Тхакур говорит, что иногда люди принимают панчасамскару внешне, только телом своим. И днем они повторяют святое имя, а ночью они дебоширят. Днем они носят на себе даже знаки тилки. Правда, сейчас я не знаю, есть такие имена, есть тоже. Есть. Мы недавно обсуждали там совет общины, нам рассказывали про разных странных людей. Какой смысл? Зачем? Дебоширить можно. Весь материальный мир для этого предназначен. Это маленькая комнатка.
что маленькая наша организация, она предназначена для того, чтобы принять духовную жизнь серьезно. Серьезно следовать по этому научному пути. И все возможности для этого есть, и у Прабхупады для этого есть, есть его книги, есть духовные знания, есть великие ачарьи, есть люди, которые достигли совершенства, которые встречались с Кришной в этой жизни. Есть примеры таких людей. Есть люди, которые на наших глазах этого делают. От нас требуется одного, серьезно принять этот процесс и стать счастливым, занимаясь этим всем. Это то, чем я вас хотел напугать. Или обрадовать, я не знаю. Все зависит от того, кто это посмотрит. Это путь, который мы идем. Это путь, который может сделать любого человека счастливым. Нужно просто идти по нему. И нужно идти по нему. Я хотел еще несколько слов сказать, прежде чем мы перейдем во второй части, более приятной. А я хотел одну вещь попросить. Так или иначе, завтра, если вы еще не передумаете, а у вас время есть, я третий раз повторяю, мы с вами вступим в какие-то отношения, которые в соответствии с шастрами нельзя порвать. Вернее, можно порвать, конечно, но это нехорошо. Это не приносит блага, это оставляет шрам, это очень чревато последствиями. Это очень важное отношение для всех нас. Для меня они очень важны. И для вас, я надеюсь, они тоже важны. Мне хочется верить в то, что они важны. И мне хотелось сегодня как-то настроить вас немножко на более серьезный лад, чтобы вы прониклись тем, что будет происходить завтра. Подумали о том, что, в общем, это очень серьезная вещь, серьезные отношения, в которые мы вступаем. И люди будут судить о духовном учителе, судят о духовном учителе по ученикам. И люди судят об искон по обычным людям. Им не объяснишь, что они вот тут просто прихожане, мы за них не отвечаем. Особенно если человек принял посвящение, другие люди будут смотреть на вас как на тех, кто подает пример, на тех, на кого нужно как-то равняться. Поэтому моя большая просьба к вам очень большая, и, может быть, даже единственная. Пожалуйста, помните о своей ответственности, которую мы завтра принимаем. Я должен отвечать, и я осознаю все бремя этой ответственности. На меня ложится очень большая ответственность. Отныне карма, которую вы будете совершать, будет приходить ко мне. Завтра я перед божествами, перед священным огнем приму этот обет и скажу, что все, они предались мне. И значит, все греховные поступки должны на меня идти. Я делаю это с пониманием и с ясным. Как это говорится, в здравом уме. Я умею в здравой памяти, я это делаю. Буду свидетельствовать, я это делаю. Но ваша ответственность в том, чтобы в этих отношениях вести себя, как подобает. Если каждый из нас будет исполнять свои обязанности в этих отношениях, они будут приносить нам всем очень большое счастье, большую радость. Если каждый из нас будет это делать, это замечательная возможность действительно принести счастье друг другу. Если мы не будем делать этого, это будет источник очень больших страданий. Я, к сожалению, сам пережил это в своей жизни. У меня был этот печальный эпизод. Я знаю, какая боль бывает от этого. Но наоборот, когда в отношениях и тот, и другой исполняет свои обязанности, это источник очень большого счастья. Это источник духовного прогресса, это источник всего. Все, что только можно, оно придет в результате того, что мы будем делать это. И моя просьба, пожалуйста, давайте очень серьезно отнесемся к тому, что завтра произойдет. Вы, в сущности, первые ученики мои. Многие здесь присутствующие повторяют мантры уже по 10-15 лет. Кто-то, по-моему, даже 16, конечно. Вчера на прогулку, с какого года ты повторяешь? 86-го. 86-го года. 19 лет. Большинство людей здесь очень серьезно. Я знаю людей, которые уже по много-много лет повторяют мантру, серьезно относятся к духовной жизни. У меня есть очень большая уверенность в каждом из вас. Если бы я, ну, может быть, для одного-двух я какой-то аванс сделаю. Но в основном во всех людях, которые здесь есть, у меня есть уверенность. У меня есть хорошая просьба проникнуться этим. Может, у вас есть какие-то вопросы? Потом посмотреть на несколько вопросов, потом нескольких людей представлю, кого-то еще завтра. А вот из тех, кто завтра инициацию получает, я... Кто-то из тех, кто... Да, Ганга тебя
напоминает.
Громче.
Чем поэтому? То есть она включена туда, вот это качество.
Да, поэтому я объяснял это так, что на самом деле это объясняется в читании Чаритамриты. Гаятри мантра может довести человека только до уровня освобождения. Привести человека к лотосности током Господа может только Святое Имя. Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Мантра является сутью. Мантра является обрядом. Дикша мантра – это обряд. Поэтому она относится к пяти самскарам. Так, Баладеви Дьявушина, когда он описал пять самскар, все пять, и описал смысл, потом он говорит, что да, человек должен пройти эти обряды, эти пять самскар, и повторять святое имя без оскорблений. А святое имя, оно стоит особняком в этом. Под намой в пяти самскар подразумевается получение духовного имени, когда человек получает имя Даса или Даси в основном. И мантра помогает человеку просто чисто читать святое имя. В этом смысле. Она помогает человеку очистить повторение святого имени, устраняя какие-то, быстрее устраняя анархии. И то же самое цель преследует поклонение божествам Явы.
Я не понял, когда он получает Яву, то есть не все же поклоняются божествам?
Все поклоняются божествам. Мы все поклоняемся божествам. Когда мы приходим в храм, мы поклоняемся божествам. Это арчина. Когда мы едим просад, мы поклоняемся божествам. Когда мы... Это все... Ну, таким образом мы учимся правильно общаться с материей. Так. Мы уже... Иначе откуда просад возьмется, если мы не поклоняемся божествам? Просад ниоткуда не может взяться. Ну, разве что если мана небесная, с неба, так и бывало в истории еврейского народа. Обычно просад получается в процессе поклонения божествам. Так что все поклоняются божествам. Марина?
Какова ваша главная
Главное требование по повторению Махамантры повторять. Но если речь идет о каких-то деталях, то повторять должно утро. Любой человек знает, что нужно стараться повторять утро. И если по тем или иным причинам не получается утром повторять, если это эпизодически не проблема, если это систематически, то тогда, по крайней мере, нужно назначить какой-то минимум, который я повторяю утром, строго повторяю утром. Скажем, 8 кругов я повторяю утром. И есть не икадыши, а икадыши нужно повторять больше, 25 кругов как минимум. Потому что икадыши — это дни, в которые все равно материальные дела катятся и из рук падают. Лучше в икадыши. Сегодня, например, проснуться пораньше, выкладываться, повторить больше. Еще это не требование, а рекомендация. Когда мы повторяем мантру в рутинном порядке, то накапливаются какие-то оскорбления, и вкус уходит. Чтобы возвратить себе вкус, это то, что рекомендует Бхактинот Такур Харинамачинтамани, есть способ возвратить этот вкус. Если мы почувствовали, что такое произошло, что нет вкуса, и нам тяжело, то тогда либо нужно поехать на какой-нибудь фестиваль и полностью отбросить все остальное, погрузиться просто в Святое Имя, в киртан забыть и 3-4 часа подряд, 5 часов подряд, целый день, бросить себя в киртан и петь в Святое Имя. Либо, если нет такой возможности, поехать в Святую Даму, если тоже целиком повторять Святое Имя. Либо, если нет возможности, то, по крайней мере, здесь выделить один день и целиком повторять в этот день Святое Имя, чтобы снова вернулся вкус, моля его вернуть вкус. Потому что, на самом деле, завтра те, кто будут получать первую инициацию в Харинаму, посвящение в Харинаму, это, собственно, тот этап в жизни человека, когда человек стремится очищать свое святое имя, старается повторять как можно более чисто. Не нужно повторять слишком много. Когда человек повторяет через силу ради каких-то других вещей, это не очень хорошо. 16 кругов – хорошо. Если кто-то может больше – хорошо, больше. 20. Я знаю, что есть люди, которые по 32 круга повторяют, среди здесь сидящих каждый день. Нормально. Но это не должно быть, так сказать, как-то с каким-то... Но когда мы чувствуем, что что-то не так происходит, то есть способ целиком принять прибежище Святого Духа. А так утром, каждый год. Так? Я ответил на наш вопрос? Да, Валерий. Потом сам ответ.
Прыгает на корабль больше, чем Кришна. Нормально.
Рагунатха с Госвами объясняет, как нужно относиться к гуру. Он говорит, мы гунда прешта. Почему мы ставим духовного учителя на один уровень с Богом? Потому что он мукунда прешта, он дорог Господу Мукунде, дарующему нам освобождение. Он показывает нам на Кришне, он ведет нас к Кришне, он все время говорит о Кришне, он объясняет Кришне. И поэтому мы должны очень хорошо понимать, что в этом его роль в нашей жизни. Он дает нам Кришне, помогает нам прийти к Кришне. Но одновременно с этим Джива Госвами объясняет, что может такое быть, что для человека служение духовному учителю становится более, даже более важным, чем служение Кришне. И Джива Госвами Бхакти Сандарви говорит, что это хорошо. Что в этом случае человек может достичь очень многого, потому что Кришна был доволен его служением. Все. Но все равно нужно помнить, что духовный учитель нас. Не
не просто не сводить эти отношения к культу личности, не превращать духовного учителя в быдло. Духовный учитель не его. Духовный учитель — это тот, кто дает нам Кришну. И в этом его роль. Когда он перестает исполнять эту функцию, когда он пытается так или иначе себя поставить в центр, когда он пытается на себе сосредоточить внимание своих учеников, это неправильно, это ошибка. Духовный учитель всегда должен указывать на Кришну, всегда должен звать человека к Кришне, а не пытаться так или иначе заместить в сознании ученика Кришны. Это будет очень правильно. Да, сейчас на трубку, потом Николай, вы.
Максим Александрович, вы сказали, что духовный учитель принимает на себя всю плохую карму, все плохие поступки учеников. Вот. А хорошие? То есть
учеников.
Хорошие тоже принимают. Если ученик отдаст.
Можно вам освещать специально.
Плохие-то они отдадут. Наталья Константиновна. Кому обращается сердце? Мы учимся молиться. Молитва очень важна. Поэтому Шримад Бхагавата в основном состоит из молитв. Это молитвы, обращенные к Кришне. Прохлад Махарадж возносил молитвы, Нарасимха Дева, прославляя его. Молитвы, которые объясняют наше отношение с Богом. Молитва — это важная, очень важная вещь. Завтра мы будем повторять Брама Санхиту. Брама Санхита — это молитва Господа Брама, обращенная к Кришне, горение молитвы Кришне Тамахамаджаре. И молитва — это, собственно, способ встретиться с Богом. Когда мы обращаемся к кому-то с молитвой, если молитва искренняя, то молитва подразумевает личность. И наверняка у всех у вас был такой опыт, когда совсем не в моготу, вдруг начинаешь молиться как личности. Не потому что нужно, не потому что, религия у нас такая, не потому что еще что-то, а потому что молишься. Деваться некуда больше. Так, и в этот момент можно... Есть разные формы молитвы. Шрила Джива Госвами, комментируя слова Рупы Госвами, говорит, что есть две основные формы молитвы. Сампрартхана. Прартхана значит молитва или отдание себя. Прартхана. Сам прартхана значит полная, очень искренняя молитва. Он говорит, что смысл такой молитвы в том, чтобы укрепить наш ум, наше сердце в преданном служении. В этом смысл этой молитвы. Когда человек молится, то у него появляется решимость. И на уровне, на начальном уровне человек, форма молитвы именно такая, сам прартхана. А на более высоком уровне, когда человек достиг уровня Бхавы, ему становится доступна форма молитвы, которая называется лаласа.
Лаласа значит горячее желание служить Кришне в определенной форме, в определенном виде, служить как-то. Когда человек молится и говорит, да, я хочу служить тебе там или там, я хочу делать это. Но это очень высокая форма. На более начинающих ступенях человек, собственно, о чем он молит Кришну? Он молит о том, чтобы тот утвердил его на этом пути, сделал его сердце чище, очистил его сознание, состояние, очистил его разум, который полон различных сомнений, каких-то колебаний, метаний, фанат. Вот. В этом суть молитвы на первом этапе. И, соответственно, кому молиться, кому молиться, кому молиться. Можно молиться Божеством, можно молиться Духовному Учителю. Он постоянно молится о своих учениках. Я видел у Джайападаки Махараджа большую, толстую печать. Всех, кого он должен упомянуть в своих молитвах. Духовный учитель молится, чтобы его ученик стал ближе к Кришне, чтобы он находился рядом, чтобы он ощущал эту связь.
Которые должны ученики, это идут в гуру. Как-то значит, какие гуру, это только нарушение эти три правила или еще кто-то, который нападает на гуру?
Ну, во-первых, их не три, а четыре. Я сказал, что грехи, которые совершает ученик, последствия этого идут духовным учителем. Какие это грехи? Это четыре. Принципы регулирующих, если мы их нарушаем, или какие-то еще. Нет, не только. Если человек... Суть вот в чем. Суть очень простая. А как, например, на войне. Если солдат убивает, то это его грех или нет? Нет. Это не его грех. Это грех того, кто ему приказал убивать. Правильно? Ответственность он за это не несет, сам солдат. Ответственность ложится на того, кто ему приказал это делать. Теперь, если в процессе нашего преданного служения мы совершаем какие-то грехи, именно в процессе преданного служения, так, или в процессе нашей жизни, и предположим, совершаем их случайно, как-то по недоразумению или еще чего-то. И у нас при этом есть очень искреннее желание очиститься от этого, то эти грехи идут на духовного учителя, если не засчитывают на них. Духовный учитель их сжигает иногда в своей духовной практике. Но не только эти, не только четыре регулирующих принципа. Например, Бхактинат Такур говорит, что лень — это тоже грех. Аласья. Когда человек просто ленится, это же грех. Потому что лень – это проявление тамагуна. И в тамагуне человек. Что такое лень? Лень – это тамагуна. Это тоже грех. Теперь, какие из этих грехов непосредственно Кришна пошлет на духовного учителя? Как он считает? Там есть наверняка своя какая-то бухгалтерия. Сам Кришна говорит, что никто не в состоянии до конца понять всех хитросплетений. Но что точно можно сказать, что если какие-то грехи действительно мешают человеку в его преданном служении, он искренне, действительно искренне, то тогда Кришна снимает эти грехи и переносит на духовного учителя. И, собственно, духовный учитель молит об этом. Он молит об этом, Кришна молит о том, чтобы Кришна устранил препятствия с пути его учеников, чтобы он так или иначе помог им продвигаться. Кришна говорит, хорошо, устанет. Так что грехи не исчерпываются четырьмя регулирующими принципами. Много. Если человек лжет, это тоже грех. Если человек, да, они, может быть, меньше, они, может быть, не такие серьезные, но все это грехи, не нужно делать. Очередь меняется. Да, Николай. Несколько вопросов накопилось. Один вопрос мне Николай уже задал по интернету. Что делать завтра? Потому что мы постимся сегодня, а завтра нужно опять до 12 часов поститься, а экадыши нужно прервать. Экадыши нужно прервать. Завтра вам не нужно поститься. От этого избавляю. Сегодня постились за завтра. По правильной системе. Если кто-то хочет, он может прервать чуть-чуть там или просто водой прервать. Это можно, если у кого-то есть. Дополнительно. Но так обязательно нужно экадыши прервать и поститься завтра не обязательно.
У меня вопрос с последним обсуждением спрашиваю. Вот вы привели пример, что если ученик искренне хочет избавиться, допустим, от влияния на невежество, то тоже является грехом, как вы сказали. Означает ли это, что если это переносится на духовное учество, то он будет страдать за это?
Шрила Прабхупада говорил, когда он болел, что он говорил, что единственная проблема в нашем обществе — это то, что у нас люди не следуют своим обетам. Других проблем нет. Можешь такую форму тоже принять.
Вот еще один вопрос. Шрила Прабхупада в своих книгах часто пишет, что поклонение божествам — это меняющий для начинающих преданных, нужно свои чувства занимать там, и так далее, и что вот этот вид преданного служения стоит в самом начале. Вот. А тут почему-то какой-то порядок, он самый последний.
Нет, порядок не в этом. Панча самскара представляет собой некое единое целое, некий пакет. Да. Что касается этого утверждения относительно того, что поклонение божествам для неофитов, это факт. Но тем не менее, Шрила Прабхупада говорит во многих местах, то, что одновременно мы должны поклоняться божествам и повторять святое имя. Главное — это проповедь, главное — Бхагавад-гита, главное — повторение святого имени, главное — это рассказы о Кришне, Шравана Кирти. Так? Но поклонение божествам должно одновременно происходить, потому что без поклонения божествам человеку будет очень трудно реализовать полный потенциал Бхагавад-гиты. Поклонение божествам помогает человеку реализовать потенциал вот этого пути святого имени полностью целиком. Для тех людей, кто уже достиг совершенства в прошлой жизни, или он уже достиг, или в этой жизни достиг совершенства, для них поклонение божествам не важно. И если человек становится ситхой, то ему не нужно поклоняться божествам. Ну, а как правило, даже они делают это. Бхактивинод Такур поклонялся божествам. У него были божества Рада Мадхава, Джая Рада Мадхава, Панджаби Хари. Бхактисиддханта Сарасвати поклонялся Сисигандхари Кигиритхари. Все великие ачарьи поклонялись божествам. Рупа Госвами поклонялся Говинда Джасанта, Госвами поклонялся Вани Мухана. Разумеется, они не были... То есть, Сананда Госвами, когда это стало слишком обременительно, он сказал: «Хорошо, ладно, разбирайтесь, я хорошо». Но тем не менее, это важные аспекты. Панча Самскари, все пять, составляют некое единство, некое единое целое. Это, собственно, выражаясь химическим языком, это, как мы вначале сказали, что речь идет об алхимическом процессе. И это вот методика алхимического процесса, как этот алхимический процесс произойдет. Человек должен заниматься этой панчей сам собой.
Что значит аванс? Вы сказали, что...
Авансом? Значит, авансом. Я сам получил посвящение авансом, поэтому проблем нет с этим. Потому что иногда человек бывает не готов, но чтобы его поощрить, чтобы как-то ему помочь, если видишь, что человек благородный, то благородный человек, он на доверие откликается ответственность. Авансом это значит, что я доверяю человеку, несмотря даже на то, что у меня может быть особенных оснований доверять не это. Но тем не менее я доверяю человеку в расчете на то, что просто вот сам акт этого доверия человека возвысит. И благородный человек, он именно так и относится к этому. Он понимает, что да, это некий аванс, который мне дается, но я постараюсь этот аванс оправдать, некий аванс доверия, который мне дался. Тут нет никаких проблем, это обычная вещь в человеческих отношениях. Как сегодня мне рассказывали, и Ленин историю про то, как ему первую книгу распространили, когда два преданных встретили его в достаточно неприглядном виде, и дали ему две книги достаточно дорогие, и сказали, если тебе понравится, принесешь деньги, не нужно никаких денег, ничего, мы тебе просто даем, бери. Это аванс. Просто дали. Когда человек с таким встречается, с таким отношением, как правило, он ценит это. Он учится ценить. Мне рассказывали, Гуру Махарадж, недавно мы с ним разговаривали, я зашла в музыкальный инструмент. Он рассказывал, что два соседних магазина в Бомбее, которые торгуют физгармонией. Ну, про плохое я рассказывать не буду, а про хорошее они пришли, и тот хозяин сказал, пожалуйста, берите физгармонию, денег мне не надо. Собирайте ее целиком. Она вот такая цена у нее стоит. Если она вам понравится, будете играть, принесете мне деньги. Не понравится, вернете назад. Берите целиком. А физгармонии дорогие, они стоят там 300-400 может. Просто возьмите. Когда человек такое встречает, то он, естественно, понимает желание.
Я в несколько раз на лекциях говорил, что у меня говорили, что духовный учитель помогает ученику, что берет на себя его реакцию. А ты как упоминал преданное, что что дает ученик духовный учитель хороший? Я с той лекции помню, что
ученикам берет тогда настолько помощь и возврат духовному учителю. Это есть такое или нет? Какие подробности? Говорится, что отплатить своему духовному учителю, чтобы отплатить своему духовному учителю. Единственное, что человек должен делать, и самое главное, он должен рассказывать другим то, что он услышал от него, то, что он понял от него, то, что он узнал от него. Это самый главный способ наших отношениях с духовным учителем. Все остальное имеет вторичное подчиненное уважение по отношению к этому. Если я узнал что-то от духовного учителя ценное, важное, что сделало мою жизнь счастливее, то я должен рассказать об этом другим. Таким образом я плачу.
Слышать такое утверждение, что гуру берет обязательства, ученик тоже берет обязательства. И вопрос в том, что если ученик свою часть договора не выполняет, почему он не страдает, если он отклонился и ушел?
Гуру дает обязательства, принимает обязательства, ученик принимает обязательства. Если ученик не выполняет свою часть обязательства, почему гуру должен сказать факт? Если человек нарушает как-то группу или в одностороннем порядке разрывает эти отношения, то естественно, что и этот канал прерывается, по которому карма передавалась. Факт. Несомненный факт. Но до тех пор, пока человек искренне пытается что-то сделать, и есть искренность, он учитель готов облегчить его путь вплоть до того, чтобы принять на себя.
Пожалуйста. Чтобы облегчить духовную учитель этой задачи, я услышал, Баладжи много лет мучил определенный анартха. Он пришел и сказал своему гуру, вот, и он говорит, то есть он когда-то исчез, она перестала существовать.
Факт. Это очень простая вещь. Если мы что-то храним в себе, держим в себе, то оно с нами останется. По отношению к духовному учителю человек должен быть максимально открытым, он не должен особенно каких-то вещей хранить себе, он должен отдавать это, будет уходить, несомненно. Дальше.
А если происходит такая вещь, что человек приходит не к духовному учителю, допустим, часто люди просто раскрывать, скажем, духовные братья друг перед другом, да? Вот происходят аналогичные вещи.
Происходит, конечно. Все зависит от того, от нашего отношения, от многих факторов все может зависеть. Но, естественно, человек может избавиться от этого, если он. Но лучше. Духовный учитель для этого существует, мы все об этом все рассказывали. Так, теперь, конечно, ему иногда нужны выходные. Иметь периодически. В принципе, его обязанность. Принять человека любым, он понимает, он должен принять. И это не нужно бояться. Выходные надо сделать. Сейчас он Оксана хотел задать. Даже Кришна говорил в Махабхарате, говорит о том, что существует ложка спасения. В конечном счете грехом является некий корыстный поступок, который человек совершает ради того, чтобы наслаждаться результатом этого. Если его мотивы чисты, и он не руководствуется ложным эго, то тогда это не будет грехом. Сам Кришна Арджуне дает это. Потому что Арджуна хотел Юдхиштхиру убить. Он дал обет перед началом битвы на Курукшетре, что любой, кто скажет ему «брось свой лук», он ему сделает что-то нехорошее. Потому что он кшатри – это обида на него, это лук Гандива. Он дал обет. И Юдхиштхира ему в какой-то момент сказал: «ты вообще трус. Зачем тебе этот лук?» – просил. И Арджуна сказал: «ну ладно, сейчас разберемся с тобой». Кришна сказал: «Погоди, дорогой. Верность своему слову – это хорошо, но голову на плечах тоже нужно иметь». Он, правда, не сказал ему, что нужно нарушить свое слово. Он сказал ему, что всегда есть другие способы свое слово исполнить. И если человек разумный, что он конкретно в данном случае Арджуне порекомендовал, он сказал: «Арджуна, Юдхиштхира старше тебя. Естественно, ты не имеешь права его убить, это была бы глупость, непростительная, это было бы грехом, даже несмотря на то, что ты сделаешь это в исполнении своего обета. Но ты можешь делать это фигурально, если ты старшего своего обругаешь, то это все равно, что. Поэтому ты просто поругай его, скажи, что такой секунд из-за тебя вся эта битва началась, из-за твоей мягкотелости, и все будет хорошо. Ты слово свое не нарушишь, и ты не сделаешь, не совершишь греха». То есть, иначе говоря, человек всегда может. Когда речь идет об этих вещах, то может быть ложка спасения. Может быть. другая история для этого человека. Я не буду ее рассказывать, потому что она не из Махабхараты. Из другой сферы.
Ну, поведение учеников вас больше всего огорчает.
Что поведение учеников больше всего огорчает? Что больше всего огорчает мужа в жене? Неверность. Что больше всего огорчает жену в мужа? Неверность. В любых отношениях, чтобы отношения были действительно крепкими, должно быть вот это вот понимание неверности. И наоборот, самую большую боль, которую можно принести другому, измена какая-то неверность. Это предательство. Как все по-другому назвать? Это то, что больше всего может. Это то, что ранит больнее всего. В любых отношениях всегда. Есть много других вещей, но это то, что причиняет самую большую боль.
Можете назвать примеры неверности такой между учеником и Буддой? Разве не
понимаете? Сами сообразите. Это... Целомудрие – очень важное качество. Целомудрие – это качество также близко связано с другим качеством благодарности, способности, так сказать, видеть, ценить, проявлять как-то благодарность. Но сутью целомудрия, верности является то, что у человека есть некая сосредоточенность на этих отношениях. В этом, собственно, в этом суть. Когда... И это же качество в Ветхом Завете, в Библии, выражено в первой заповеди. Из 10 заповедей это первая. Так. Сами сообразите.